Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Хочется верить, что это не просто цитата из «Звездных войн» красивая, которую я вот так вставляю. Хочется верить, что подкаст хоть как-то, пусть, может, и не помогает непосредственно закончить войну, но поддерживает тех, кому это нужно. И если у вас хотя бы небольшое количество тех, кому это реально нужно, кому это реально помогает, даже если у вас относительно небольшое количество, мне хочется, чтобы именно для вас я делал то, что делаю. Вообще много мыслей в последнее время было по поводу того, насколько я правильно поступаю с подкастом, нужен ли он в принципе, стоит ли его дальше выпускать, стоит ли его как-то преобразовывать, трансформировать. Записал об этом после шоу, поэтому после шоу открыто для всех, ни за каким оно не спрятано по иволам, ничего. Просто если вам интересно послушать мои мысли по поводу будущего подкаста, его настоящего, то приходите, послушайте после шоу, оставьте, может, свой какой-то комментарий, оставьте свой отзыв. Но тем временем это все еще подкаст «Теория большой бороды», 380-й выпуск. И сегодня будет в какой-то степени фундаментальный, да, как я их раньше называл, выпуск. То есть, в принципе, да, выпуск, который не привязан к новостям, ко времени. Сегодня мы поговорим о телескопах, о будущем телескопов, о том, какими они, может быть, будут в каком-то обозримом будущем, и какую роль они будут играть в астрономии, и как они изменят свою функцию, возможно, в, опять же, все том же обозримом будущем. Ну а начнем, пожалуй, с самого очевидного, то на сегодняшний день и вообще этот год должен был стать годом имени Джеймса Уэбба, имени телескопа, имени Джеймса Уэбба. Вот такая вложенность у нас получается в именовании. Но, к сожалению, у других людей были другие планы, и пусть они горят в аду. Но что у нас? У нас все еще Джеймс Уэбб запущен, все еще находится в точке Лагранжа, все еще остывает, и нам уже активно НАСА тизерит первые его фотографии. Просто, ну вот, была пресс-конференция, на которой нам рассказали, как у Джеймса Уэбба все хорошо, как у него даже дифракционный лимит, напоминаю, дифракционный лимит — это такая штука, которая, ну, в общем, это физическая характеристика зеркала, и она, по сути, показывает, насколько маленькие объекты может разрешать та или иная оптическая система. И вот получается, изначально планировался дифракционный лимит в 2 микрометра, а он получился 1,1, то есть почти вдвое дифракционный лимит лучше, чем изначально планировалось на Джеймсе Уэббе во время его дизайна. Нам также уже просто не могут не рассказать о том, что первые изображения, которые покажет, наверное, Джеймс Уэбб, напоминаю, 12 июля, это стоит ждать, будет пресс-конференция, на которой нам покажут картиночку. Картиночка будет уже цветная, и цветная она в том смысле, что она составлена из нескольких спектральных линий, из нескольких спектральных фильтров, которые есть на Джеймсе Уэббе. И это будет самое глубокое изображение Вселенной, которое мы когда-либо получали. То есть будут на нем разрешены самые далекие, видимо, объекты. Но никто не говорит там, насколько это будет, там, какое значение красного смещения будет и так далее. Но осталось ждать, собственно, недолго. И, собственно, да, вот по поводу Джеймса Уэбба. Джеймс Уэбб станет самым большим телескопом, запущенным в космос, а в космосе телескопы это хорошо, потому что им не мешает атмосфера. Атмосфера, которая очень сильно искажает изображение, ну, по меркам, естественно, космических изображений, которые мы получаем на супер-супер больших телескопах. На Земле с этим приходится бороться путем применения различных техник, таких как адаптивная оптика. Возможно, в ближайшее время активнее подтянутся всякие методы машинного обучения, которые будут в реальном времени как-то обрабатывать изображение, получаемое в зависимости от того, каким мы видим, например, референсные звезды, которые создаются с помощью лазеров. Но до этого еще дойдем в этом выпуске. Что же касается Джеймса Уэбба, вот у нас он в ближайшее время начнет показывать данные. Да, первые фотографии, это всегда круто, но я думаю, до конца года мы уже будем получать столько этих изображений, что они будут уже как бы немножечко обыденностью для нас. Ну и вот как раз касательно этой самой обыденности я и не хотел немножечко поговорить, потому что современные телескопы, ну вот, как, что собой представляет современный телескоп? Если мы говорим о космических телескопах, это зеркало, которое запущено, к нему, к зеркалу приделан какой-нибудь CCD-датчик, ну то есть, грубо говоря, камера, сенсор, на который проецируется изображение. Это изображение может быть в разных длинах волн, то есть, соответственно, в разных спектрах работает телескоп, и вот он летает, собирает изображение. Как мы можем улучшить это изображение, как мы можем улучшить эти телескопы, помимо того, что, да, мы должны изначально, когда мы строим телескоп, выбрать, в каком спектре он будет работать. От этого зависит, какую функцию он будет выполнять в плане того, в какие кусочки неба он будет смотреть, что он будет, какие события он сможет видеть, потому что разные события дают нам разный спектр. Ну, то есть, условно, если мы там ищем высокоэнергетические события, то нам нужен рентгеновский телескоп или что-нибудь в этом роде. Если мы смотрим очень глубоко, далеко во Вселенную с большими красными смещениями, то нам нужен инфракрасный телескоп и так далее. От этого зависит, да? То есть, но, естественно, нужно со временем делать все больше и больше зеркала и запускать их в космос. Но мы сейчас находимся в той точке, когда, ну, теоретически мы уже не особо можем увеличивать размер зеркала. Да, безусловно, был, например, проект, который назывался Louvoir. Его было несколько версий. Это вот такая штука, похожая на James Webb, который тоже вот состоит из шестиугольных сегментов, раскладное зеркало. Он побольше. У него там было несколько версий, в зависимости от того, там, сколько на него выделят денег. Но вот Louvoir — это была наша следующая попытка. Однако напомню, что сейчас у нас вот запущен James Webb. James Webb делали там 20 лет. И, соответственно, следующий телескоп, который будет чуть-чуть больше, да, конечно же, линейное увеличение зеркала может быть не такое значительное, но каждый раз площадь растет пропорционально квадрату. Ну, то есть, грубо говоря, если у нас было зеркало 2 метра, мы сделали зеркало 4 метра, значит, что мы увеличили размер линейный в 2 раза, но при этом площадь собираемого света увеличилась уже в 4. Соответственно, площадь-то нам нужна, потому что прилетают фотончики, грубо говоря, на плоскость, и в зависимости от площади зеркала у нас светосила, по сути, меняется. И это один из очень важных показателей, поэтому даже там, казалось бы, не такое существенное увеличение размеров зеркала, ну, тут условно, там, с 7 до 9 или что-нибудь в этом роде, это достаточно серьезное увеличение в площади, которое дает для телескопа. Но какие у нас есть... Да, так вот, да, возвращаясь к, собственно, последователям Джеймса Уэбба, ну, следующий телескоп будет, ну, немножечко больше. Может быть, он будет работать в других спектрах, то есть тот же самый Louvoir, он все-таки смещен в сторону видимого спектра, и, соответственно, это ему дает несколько преимуществ. Он будет, во-первых, больше, во-вторых, ему не нужно так сложно натягивать этот самый щит, который защищает его от Солнца, потому что ему не нужно будет быть таким холодным, как нужно быть Джеймсу Уэббу, если, опять же, если этот проект будет утвержден. То есть на сегодняшний день последователя у Джеймса Уэбба полноценного, то есть телескопа еще больше, чем Джеймс Уэбб, не планируется. И даже если его утвердят вот сегодня, вот прямо сейчас, вот в эту секунду, это значит, что он запущен в лучшем случае будет, ну, лет через 20. Потому что сделать такой телескоп, сделать подобную систему сворачивания, разворачивания, ну, даже если мы допустим, что, окей, весь опыт Джеймса Уэбба сейчас уже как бы будет учтен, и заранее запланируют правильный бюджет, конечно же, нет, конечно же, этого никто не сделает, мы это уже много раз проходили, но даже если мы допустим самый оптимистический сценарий, то ближайшие там лет 10-15 точно мы ничего подобного не увидим. А значит, что на ближайшие 10-15 лет мы обречены видеть что-то, что нам будет давать Джеймс Уэбб, и телескопы поменьше, которые будут запущены. Также, мне кажется, есть небольшая такая вот социальный аспект, социальная загвоздка в том, что телескоп, чтобы быть популярным, чтобы быть известным, чтобы быть прям, ну, то есть каким-то важным астрономическим инструментом, ему нужно постоянно попадать в новости. А чтобы попадать в новости, надо постоянно открывать что-то новое, делать какие-то сенсационные открытия, получать какие-то данные, которые ранее не были получены и так далее. То есть, соответственно, как-то менять наше представление о мире вокруг нас. И в этом плане Хаббл, наверное, самый известный космический телескоп, просто попал в очень удачное время, в очень удачное место, даже несмотря на то, что изначально он был запущен с дефектом, Хаббл смог нам рассказать о Вселенной очень много нового, чего мы не видели ранее. И, в принципе, там, запуск Хаббла в это время там подтвердили экзопланеты. Это, напомню, это случилось относительно недавно. В 95-м году первая экзопланета вокруг звезды, которая не является пульсаром, по-моему, был открыт. И это вот, ну, то есть, как бы, по меркам науки, это буквально только что произошло, и с тех пор, как бы, те же экзопланеты уже являются таким, ну, в принципе, обыденностью. Это вот как примерно, вот как у нас был Кеплер, да, Кеплер начал активно открывать кучу экзопланет транзитным методом, с тех пор был запущен телескоп ТЭС, и как бы ТЭС не особо мелькает в новостях, ну потому что, ну, открыли следующую там, то есть, когда у нас открыли там первую сотню, первую тысячу экзопланет, это было вау, а когда уже открыли вторую тысячу, третью, четвертую, пятую, уже, по-моему, 5000 официально подтвержденных экзопланет, ну это уже не так классно. Именно поэтому, мне кажется, тот же телескоп Гайя, который недавно сделал свой третий дроп данных, является, ну, супер важным, супер офигенным инструментом для астрономии, и о нем мы еще чуть позже поговорим, но он не попадает в новости. Потому что это телескоп, который не сделан для того, чтобы, ну вот, навел, посмотрел и увидел что-то невероятное новое. Нет. Это телескоп, который такая рабочая лошадка в плане астрономии, который делает много очень полезных вещей, но среди которых нет каких-то невероятных данных, которые вот из одной фотографии можно получить. И это, мне кажется, будет главным направлением вот в ближайшее время. О чем я именно говорю? Большинство телескопов сейчас работает как? На них выделяется какое-то там время на определенное исследование. Телескоп направляют в определенную точку неба, очень сконцентрированную, очень сфокусированную. И этот телескоп изучает там тот или иной кусочек неба, который интересны той или иной группе астрономов, которые заказали на нем время. Однако уже в ближайшее время, в ближайшем будущем, будут запущены телескопы, главное преимущество которых будет не в том, какая у них разрешающая способность, какой у них там размер зеркала, хотя размер зеркала тоже плавно увеличивается, но следующий как бы качественный шаг по улучшению телескопов, возможно, ну, как я думаю, будет в первую очередь в количестве данных, которые они собирают. То есть в ближайшем будущем, например, будет запущен там телескоп имени Веры Рубин, будет запущен, это наземный телескоп, который ранее назывался LSST, ну, собственно, он сейчас так называется, просто ему присвоили еще одно название, телескоп имени Веры Рубин. Китайский телескоп космический будет запущен в ближайшее время. Это такой клон Хаббла, мы о нем говорили пару выпусков назад. Но главное отличие от Хаббла будет в том, что он сможет гораздо больше неба покрывать. И это, например, ну, лидером в этом плане будет как раз LSST. И это именно то, что делает Гайя в том числе. Чем Гайя такая крутая? Гайя собирает данные астрометрические о огромном количестве звезд, и более того, Гайя собирает их последние много лет. Вообще Гайя, по-моему, это первый телескоп, о котором я вообще написал, о запуске которого я написал в каком-то публичном пространстве, это было еще на Кедре. И вот с тех пор, по-моему, с 2013 года, Гайя активно нам дает данные и собирает эти данные, каталогизирует их и дает платформу для огромного количества открытий в будущем. То есть что, например, делает Гайя? Гайя собирает данные о миллиардах звезд, и она за счет того, что висит опять же, в той же точке Лагранжа L2, за счет того, что Гайя много лет смотрит на них, собирает годичные параллаксы, собирает данные по красному смещению, то есть, грубо говоря, Гайя собирает трехмерные данные о движении звезд. Она их достаточно точно записывает позиции, и глядя на их движение со временем, ну, если мы представим себе, да, вот одну звездочку мы фотографируем, Гайя видит, как она двигается вверх-вниз, влево-вправо, Гайя видит годичный параллакс, и Гайя видит красное смещение. Красное смещение показывает нам движение относительно вот третьей оси. То есть мы для каждой из этих миллиарда звезд имеем возможность получить данные о перемещении в трехмерном пространстве. И эти данные собираются как исторические данные, то есть со временем, если, например, нужно будет конкретную какую-то, вот заинтересовала нас какая-то там конкретная звезда или конкретное место во Вселенной, да, там скопление звезд. Сделали мы это через, там, не знаю, 5 лет, вот тут нас что-то заинтересовало, мы берем, мы идем в банк данных, которые сделала Гайя, и смотрим на них. И уже из этого, имея исторические данные, мы можем сделать какое-то открытие. И получается, что, ну вот, грубо говоря, если мы представим себе знание как некая, вот у нас есть плоскость, и мы на ней пытаемся построить какое-то здание, да, и чем выше здание, тем лучше прорыв, нам кажется, да, то есть наша цель построить супервысокое здание, но супервысокое здание не построишь без фундамента, и основание этого здания должно быть шире, чем его верхушка, и именно такие телескопы, как Гайя, как телескоп Универа Рубин, как другие телескопы, которые будут делать именно большие, собирать большие данные, собирать много данных о небе, и не только их качественно улучшать. То есть за счет того, что мы просто сделали телескоп с большим зеркалом, мы, грубо говоря, сможем там улучшить разрешение, дальше в прошлое посмотреть, меньше объект его в угловом размере его как-то увидеть. Но помимо прочего, нужно еще и больше этих объектов видеть. И вот, например, тот же LSST, телескоп имени Веры Рубин, один из моих тоже любимых инструментов, которые в ближайшее время должны будут запущены. Его фишка в том, что он будет каждую ночь смотреть фактически на все небо и собирать данные фактически со всего неба. И это будут очень качественные данные. То есть просто сейчас проблема всех телескопов, основная проблема, да, в том, что они смотрят, как я уже сказал, в маленький кусочек неба. А это значит, что они очень много вещей пропускают, которые происходят каждую ночь. И, опять же, недостаточно просто что-то увидеть. Иногда нужно следить за объектами на очень долгом их временном промежутке. И за счет того, что мы долго смотрим на один и тот же объект, мы видим, что окей, вот, например, нас что-то заинтересовало, и мы потом пошли, и в данных там телескопов, которые делали вот эти вот большие опросы неба, мы в этих данных сможем пойти, посмотреть, увидеть его поведение. Раньше мы не знали, что нас этот объект может интересовать. Но за счет именно сбора вот этих вот общих данных, которые просто накапливаются и потом будут служить фундаментом для новых открытий, да, о них, может, немного говорят. Там про Гайю, опять же, тоже немного говорят в больших новостях. Но именно такие телескопы будут главным нашим двигателем для астрономии в ближайшее время. И именно в эту сторону, мне кажется, будут в первую очередь увеличиваться, улучшаться, скажем так, телескопы за счет количества данных, которые они собирают, и за счет объемов ночного неба, которые они каждую ночь просматривают. То есть вместо как бы интенсивного улучшения будет экстенсивное улучшение, потому что, ну, опять же, обычно, что мы думаем, как сделать телескоп лучше? Надо просто построить его побольше. И да, это тоже работает. Однако сейчас мы упираемся, в принципе, в какой-то вот предел. И, ну, то есть, как и в космических телескопах, так и в наземных, да. И делать большие зеркала — это дорого, это долго и это тяжело. А сделать относительно большое зеркало, ну, сколько там это Хаббл? Сколько там? 2,5, да? По-моему, 2,4 метра. В принципе, такое зеркало мы делать сейчас умеем достаточно неплохо. Но вот сделать Хаббл, который бы каждую ночь смотрел на огромный кусок неба, а не просто на маленькую его точку, это было бы гораздо более полезно, хоть и не так сенсационно, не так привлекающе новости. Как еще, в принципе, могут в ближайшее время улучшаться эти телескопы, кроме того, что они будут на большие куски неба смотреть? Может, ну, то есть, если мы уже смотрим в какое-то более-менее отдаленное будущее, мне кажется, у нас теоретически можно собирать телескопы в космосе. То есть, условно, сейчас одна из главных проблем — это то, что мы можем относительно небольшой телескоп запихнуть в ракету, и потом его нужно как-то разворачивать. То, что сделал, собственно, Джеймс Уэбб, это один из... Почему один из? Это самый большой проект, который складывал как-то зеркало, а потом его разворачивал в космосе и выравнивал до нужного уровня точности. Но мы все еще упираемся в то, что мы ограничены объемом, который предоставляется той или иной ракетой. Да, тут как раз вот выходит на арену Starship с его 9-метровым диаметром и говорит, что смотрите, вообще-то 9-метровая ракета, в нее можно было бы поместить Джеймс Уэбб, не складывая его. А, соответственно, если бы мы делали складной телескоп, то туда бы поместился гораздо большая площадь зеркала. И, кстати, со Старшипом я не видел пока что никаких официальных данных, но, в принципе, если Старшип будет летать, или, опять же, его аналоги, я сейчас не упираюсь конкретно в продукт потенциальной компании SpaceX, потому что здесь легко удариться в фанатство, но, в целом, если будут летать 9-метровые ракеты или что-то подобного порядка, это значит, что, условно, Старшип может стать телескопом. Ну, то есть, смотрите, вот у нас есть Starship. Он умеет вылетать на орбиту или дальше. Мы в этот самый Starship пакуем 9-метровое зеркало. Ну, окей, пусть чуть меньше, да, чтобы оно там... Нужно его как-то оформить, его как-то закрепить, какие-то там зазоры и так далее. Ну, хорошо, пусть там 8,5 метров зеркала мы сможем запихнуть в Starship, не складывая его. То есть мы вот представим себе, да, такой вот он у нас цилиндр, мы в цилиндр сверху кладем зеркало. Ну вот представляете, как выглядит Хаббл? Это такая труба, в которой на дне есть зеркало. Вот мы точно так же, вот как Хаббл, делаем только в Starship, кладем 8,5-метровое зеркало, запускаем его, открываем створку, и вот у нас получается телескоп. Более того, это телескоп, который с двигателями, который может в теории даже прилететь обратно на Землю и сесть, получить какое-то обслуживание, улучшить инструменты, если со временем такое понадобится, и полететь обратно. Ну не офигенно ли? Ну вот у нас как бы новый Хаббл. И для этого как раз у нас вот инфраструктура полета в космос, она может достаточно серьезно изменить это. Более того, мы можем сказать, что хорошо, Маск планирует много старшипов, и что они будут просто летать, садиться и так далее, значит, мы сможем несколько таких телескопов запустить, и все они будут работать на благо науки, на благо астрономии. И Маск же опять же говорил, что раз у нас есть Старлинки, и они мешают немножко астрономии, хотя мешают они, конечно, гораздо меньше, чем изначально предполагалось. И, в принципе, как бы все астрономические инструменты серьезные достаточно неплохо справляются с тем, чтобы убирать эффекты от спутников. Но почему бы не запустить, собственно, вот таких вот рой 9-метровых телескопов в разные точки нам нужные, собирать с них данные и так далее. Очевидная проблема, несмотря на то, что это действительно классная идея, и, возможно, мы что-то подобное увидим, очевидная проблема в том, что нужно делать такое количество 9-метровых зеркал. А в чем проблема делать большие зеркала? В том, что они должны быть... точность их исполнения должна быть соизмерима с длиной волны света, которую они будут изучать. То есть, грубо говоря, вот если мы говорим о там видимом спектре, видимый спектр — это сколько там, сотни, ну там 300, 400, 500, 600, по-моему, если мне память не изменяет. Вот в этом районе там 900. Я все время путаю, как надо правильно с числительными поступать. Так вот, в районе там 900 нанометров как максимум, да? И вот, соответственно, это длины волн видимого спектра. И, соответственно, с вот такой вот точностью, с таким допуском должны быть выполнены зеркала. Делать такие зеркала довольно дорого. И тут тоже есть классные проекты, которые позволяют это дело обойти. То есть, еще одно направление, как можно улучшать телескопы в будущем, это делать их дешевле. Если мы сможем делать их дешевле, значит, мы сможем их больше запускать, больше создавать и больше данных собирать. Логично, но то есть вин-вин. И вот в этом плане есть несколько проектов. Есть проекты, которые собираются разворачивать телескопы прямо в космосе. То есть запускается телескоп в космос. И как на 3D-принтере из специальной смолы делается зеркало. То есть для этого нужен, по сути, очень точный 3D-принтер. Более того, этот 3D-принтер может делать зеркало, прямо которое затвердевает от ультрафиолета, получаемого от Солнца. То есть специальный такой материал, который запускается в маленьком аппарате. Опять же, мы обходим ограничения большой ракеты, потому что достаточно запустить там вот эту бухту материала, ее можно сложить как угодно, упаковать. И этот 3D-принтер печатает зеркало, и оно вот со временем затвердевает и становится нужной нам формы, нужного размера и так далее. Для этого нужно будет, естественно, отточить такие технологии, но это, в принципе, вполне себе реальная штука. Еще один вариант, как можно создавать зеркало, не вытачивая его прямо вот на Земле до нужных допусков, это сделать телескоп из большого облака отражающих частиц. Это тоже классный проект, который, в принципе, достаточно прикольный. Не уверен я, что пока что он является в каком-то, скажем так, что его в ближайшее время можно будет хотя бы протестировать как proof of concept. Ну, то есть, но в теории прикольная штука, когда мы распыляем, значит, какие-то отражающие частицы, такой глиттер, да, как это называется, блестки. И эти блестки, мы их там с помощью лазеров или еще чего-нибудь ими управляем, или с помощью электромагнитных полей. Очень точно их выстраиваем в пространстве, но так как мы находимся в космосе, они просто висят в пространстве, и формируем из них нужное нам зеркало. Ну, вроде как звучит прикольно, но опять же, это все-таки пока что что-то из области больше фантастики. Но если мы говорим о каких-то реальных проектах, которые могут сильно удешевить зеркало, вот буквально недавно запустился в Индии очень классный проект, который называется жидкостно-зеркальный телескоп. Телескоп из жидкого зеркала. Что такое жидкое зеркало? Это буквально ванночка с ртутью, которая вращается. За счет вращения ртуть приобретает параболическую форму. И у нас получается зеркало. Причем это зеркало достаточно точное, достаточно формы, с достаточными допусками, чтобы соперничать с зеркалами, которые просто вот сделаны там, из чего их там делают. Проблема такого телескопа в том, что он смотрит только вверх. Ну, то есть, наклонить этот телескоп нельзя, потому что, понятное дело, он учитывает гравитацию, и именно гравитация придает ему его форму. Если мы эту ванночку вращающуюся наклоним, то форма изменится. Поэтому в случае наземного использования телескопа жидкостного, он ограничен исключительно тем, что он видит только в зените. Это уже неплохо. Потому что в зените, через зенит постоянно проходит очень большой кусок неба. То есть небо само вращается вокруг телескопа, а телескоп просто на него смотрит. Его при этом нельзя никуда больше направить. Но если таких телескопов сделать по планете несколько, то они смогут вместе смотреть на разные куски неба. Что забавно, в именно этом телескопе, в этом проекте, камера, которая, ну, то есть датчик, детектор, который собирает данные, дороже, чем весь телескоп. Чтобы, кстати, да, там сама конструкция очень, действительно очень простая. То есть ванночка с ртутью, там буквально несколько литров ртути, и получается достаточно большое зеркало, оно раскручивается, его сверху накрывают слоем майлара. Майлар — это вот такой вот оптически прозрачный... Кто это? Пластик, полиэтилен, не знаю. Не знаю, как правильно его химически классифицировать, но в целом это вот такая прозрачная пленка, которая чуть-чуть уменьшает количество света, которое попадает в телескоп, но тем не менее сохраняет его от попадания всяких пылинок, сохраняет его от ветра, потому что даже небольшой ветер, даже небольшие колебания воздуха могут изменять форму, которую жидкостному телескопу придает гравитация и центробежная сила. Но, тем не менее, проект очень классный. Это действительно дешевый способ из нескольких литров ртути и, понятное дело, оборудования создать очень качественное зеркало. У многих, возможно, возникает вопрос. Хорошо, но почему он может смотреть только вверх? Почему бы сверху над ним не расположить плоское зеркало, которое бы отражало кусок неба, и уже, соответственно, управляя плоским зеркалом, мы могли им направлять разные куски неба, направлять это в параболическое зеркало, которое сделано из ртути. Но тут ответ очень простой. Для того, чтобы сохранить точность наблюдений, нужно сравнимого качества зеркала плоское сделать. То есть сделать плоское зеркало нужного качества примерно так же тяжело, как сделать параболическое зеркало плоского такого же качества для таких же наблюдений. Поэтому как бы вся вот наша задумка о том, чтобы сделать дешевый телескоп из ртути, она упирается в то, что если нам для этого понадобится плоское зеркало, очень дорогое, то как бы уже можно сразу сделать и параболическое. Более того, с этими жидкостными телескопами даже их в теории можно запускать в космосе. Но как такое будет работать в космосе, вы спросите, потому что в космосе нет гравитации, соответственно, если там мы раскручиваем кусок ртути, то он будет принимать форму шарика, и для этого есть там несколько пока что направлений, это все далеко от реальности, насколько я пока понимаю, но один из вариантов был прикрепить к этому телескопу солнечный парус, который будет создавать небольшое давление и, соответственно, небольшое ускорение, и за счет этого небольшого ускорения как бы вот это вот параболическое зеркало будет прилипать к своей основе, создать ему как бы фактически искусственную гравитацию за счет постоянного ускорения. Но несмотря на то, что это все пока что проекты будущего, жидкостный телескоп уже существует, он уже работает, он уже собирает данные, и он реально очень-очень крутой с точки зрения того, что это достаточно большое, по-моему, сколько там, 4-метровое зеркало, которое буквально сделано, ну, по сравнению с остальными телескопами, за копейки. И более того, чем больше мы делаем зеркало, тем сложнее, то есть тем больше будет дырка между стоимостью зеркала, там, не знаю, 8 метров, 10 метров, 20 метров и ванночкой ртути, которую нужно просто нужным образом раскрутить. То есть потенциально это может быть действительно очень низкостоимостный телескоп. Но если мы говорим о телескопах будущего, какое еще большое ограничение, например, у космических телескопов, об этом уже говорил в подкасте и там в видео, но это количество, это пропускная способность, это количество данных, которые генерирует телескоп, который нужно собирать, который нужно обрабатывать, и это может быть стать большой проблемой, кстати, для космических телескопов, потому что такие телескопы, как какой-нибудь тот же LSST, который телескоп имени Веры Рубин, тот же Large, как он называется, Square Kilometer Array, да, вот это радиотелескоп, который будет занимать площадь более квадратного километра, и он будет генерировать просто невероятное количество данных. Эти данные нужно как-то собирать, как-то вместе их потом координировать, через какие-то фильтры пропускать, как-то их обрабатывать. И SKA, вот он будет генерировать данных в одном моменте, сравнимо со всем трафиком интернета, который проходит. То есть он чуть ли не удвоит весь мировой трафик только за счет данных наблюдений. Для этого, естественно, нужны очень большие вычислительные мощности, очень высокая пропускная способность всей инфраструктуры, которая будет к этому подведена. А для космических телескопов это, ну, это реально может быть проблемой, потому что передавать данные он может, ну, только в ограниченном бутылочном горлышке. И это может стать действительно камнем преткновения. И в этом плане у нас в будущем еще один такой интересный проект, который пока что обсуждается, пока что он, скорее всего, будет опробован на каких-то ближайших космических телескопах, а потом, возможно, будет у нас такая штука гибридная. То есть мы сможем частично объединить преимущества космических телескопов и наземных телескопов. Я говорю сейчас о такой штуке, которая называется Starshade. Starshade — это такая шторка от звезд. Это специальный космический аппарат, который запускается отдельно от телескопа. Имеет специальную форму, как правило, он в форме такого цветочка с лепестками. И его задача в том, чтобы заслонить свет от звезды, чтобы мы могли увидеть то, что рядом с ней. То есть это штука для непосредственного там наблюдения, например, экзопланет. И вот, например, такая штука, как Старшей, действительно сможет дать нам новые данные, более революционные и так далее. Сейчас у нас есть такие штуки, как коронографы. Это встроенная в оптическую систему телескопа штука, которая, ну, например, коронограф есть на том же Джеймсе Уэббе. И коронограф может заслонять частично свет от звезды, чтобы мы могли видеть более тусклые объекты рядом. То есть изолировать яркий объект и за счет него видеть более тусклые. Так вот, Starshade — это, грубо говоря, внешний коронограф. И это должен быть отдельный космический аппарат, который располагается между звездой и между телескопом. Очень точно их надо выровнять, и за счет там, формы этого самого Starshade мы сможем наблюдать различные тусклые объекты, которые находятся возле той или иной звезды. Но почему бы не использовать Starshade в комбинации с наземными телескопами? И это, кстати, концепция, которая, ну, теоретически возможна, и в ней, понятное дело, есть очень сложные моменты, потому что нужно очень точно выравнивать относительно друг друга Starshade и телескоп, ну, относительно наблюдаемого объекта. Для этого нужно очень точное позиционирование на орбите, но, в принципе, как бы ничто нам не мешает делать подобные штуки, и они уже могут переиспользоваться. То есть, грубо говоря, один и тот же Starshade, одна и та же вот эта шторка, она может сначала побыть заслонением для одного телескопа, например, наземного, потом развернуться нужным образом, если у нее там еще и двигатели на нее повесить, она сможет подлететь к другому телескопу. И вот это уже, ну, может быть, она многоразовая, по сути. И это тоже очень классная концепция, которую, я думаю, мы в ближайшем будущем как-то увидим ее какую-то реализацию, хотя бы тестовую для какого-то из космических телескопов. Был у нас такой проект, и, собственно, есть, он называется Hubex, он сейчас там, в общем, есть варианты, как именно его утвердят в итоге, но вот Hubex — это, насколько я знаю, первый телескоп, который планировался сделать с вот этой вот отдельной выносной шторкой. В общем, если мы говорим о телескопах в будущем, давайте постараемся подвести какой-то итог о том, о чем я говорил. Мне кажется, что мы прошли этап, когда у нас увеличивались чисто зеркала. Да, нас все еще ждет там очень большой телескоп, экстремально большой телескоп, безумно большой телескоп. В общем, там у нас сейчас активно строятся 20-30-метровые зеркала, но это все наземные телескопы, которые, опять же, будут немножко старого образца, в том плане, что они, да, очень большие, но при этом неповоротливые. Это этап, который на данный момент мы фактически прошли. Да, он еще будет давать нам какие-то преимущества, но просто увеличивая размер, интенсивно развивая телескопы, мы в ближайшее время, скорее всего, не добьемся таких значительных результатов. Хотя это, безусловно, тоже очень важно. Где будут прорывы реально в телескопах в каком-то обозримом будущем, это в увеличении количества данных, собираемых за каждую ночь, увеличение площади неба, покрываемое за одну ночь. То есть мы будем собирать гораздо больше данных, и это может не дать нам внезапных открытий, это не даст нам какой-то «ух ты, мы раньше такого никогда не видели», но это сделает основу для будущих открытий, что если мы в будущем увидим что-то интересное, мы сможем пойти в исторические данные, и у нас будут эти данные. И у нас, грубо говоря, нам нужно, чтобы через там, 10, 15, 20, 50 лет кто-то что-то открыл, нам сейчас нужно начинать эти 20, 10, 50 лет собирать данные о всем небе, чтобы потом интересующий нас объект можно было отследить в этих исторических данных. Соответственно, нужно будет увеличивать пропускную способность и нужно будет увеличивать вычислительные мощности, которые будут это все обрабатывать. Ну, естественно, все это потом придется складировать и как исторические данные собирать. Это не будет каким-то вот прорывом уровня Хаббла, но это будет невероятно важная для астрономии вещь. И сейчас, ну, один из главных примеров такого подхода — это телескоп Гайя, который как раз, ну, наверное, самый, один из топ-3 важных космических аппаратов, которые на данный момент существуют. с точки зрения важности для науки, как для астрономии. Ну и телескопы должны стать дешевле. В этом плане вот всякие жидкостные телескопы — это очень классная концепция. Это более, это больше, чем концепция, это реальный телескоп, который уже работает. Но за такими вещами тоже, наверное, мне кажется, будет будущее. Так что это получился вот такой у меня выпуск про космические телескопы, которые указывают направление, куда все должно развиваться, и как это, ну, как отношение к развитию телескопов, вероятно, будет меняться со временем. Так что через каких-нибудь там 10-15 лет можно будет переслушать этот выпуск и узнать, насколько я был прав или не прав, и что на самом деле происходит в мире телескопов. Так что если вы слушаете это из какого-нибудь 2030, 35, 40 года, напишите, насколько я был прав или не прав. Ну а на этом, пожалуй, буду прощаться. Я напоминаю, что если я могу вам чем-то помочь, вы думаете, что я могу вам чем-то помочь, не стесняйтесь написать мне на почту, написать мне в Телеграм. Я вот таким образом готов вам протянуть свою виртуальную руку помощи, а там, может быть, и реальную будем смотреть. Не забывайте, что вы можете вступить в наш чатик в Телеграме, клуб Карла Сагана. Там пообщаться с единомышленниками, такой safe space для обсуждения космоса, и не только, там на самом деле все подряд обсуждают, но хоть как-то держать сообщество вместе, это тоже помогает, там уже достаточно большое количество людей, ссылочка на телеграм-чат есть только в аудиоверсии этого подкаста, так что если вы слушаете на ютубе, то вам придется найти какие-нибудь Apple подкасты, Google подкасты, приложения, зайти туда и там по ссылочке пройти вот такой небольшой квест. Но если вы слушаете это на ютубе, не стесняйтесь поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий, сделать что-то для продвижения этого подкаста. Я надеюсь, что там тоже находятся новые люди, и что им тоже этот подкаст может быть полезен. Ну а на этом, пожалуй, буду заканчивать. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга, и пока-пока.